Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. И вот мы ждем, в эфире должен появиться Вадим Кирюхин. У него там некоторые проблемы с подключением возникли. Сегодня у нас 30 августа 2023 года. И наши темы сегодня две. То есть теракт против... Сейчас, одну секунду, я тут... Теракт против Пригожина и золотой стандарт БРИКС. Вообще-то мне хотелось продолжить тему золотого стандарта, который мы начали на прошлой передаче, но вот внедрился в информационное пространство теракт, произошедший на прошлой неделе с основателем Вагнера Евгением Пригожиным. Я думаю, что ни у кого уже не вызывает сомнений то, что речь идет именно о теракте. Для начала просто, чтобы поставить точки над ее. Хотя там формально... Следствие объявлено по поводу нарушения правил безопасности в полете, но это при подготовке полета, повлекшие с собой жертвы. Но понятно, что это стандартная статья, по которой начинаются такие расследования. И по ходу и описанию аварий, которые уже сейчас стали известны, понятно, что речь не идет о том, что в ходе предполетной подготовки что-то нарушилось, и поэтому самолет... соответственно, вдруг спикировал вниз. Во всяком случае, из того, что сейчас становится понятным, у него оторвало правое крыло. Затем после этого, так сказать, как одна из версий, да, это правое крыло ударило по хвосту или по стабилизатору самолета и отсекло от него, значит, кусок. И в результате, в общем, он свалился в плоский штопор и, соответственно, развалился. Что теперь еще к этому можно добавить? Ну, понятно, что теракт – это в первую очередь бомба. Где и как она была заложена и при каких обстоятельствах, тоже есть на этот счет разные версии. Одна из этих версий связана с тем, что в этом самолете незадолго до катастрофы менялся турбохолодильник. Это такой аппарат, который расположен, как правило, где-то в районе двигателя или крыла самолета, который, собственно, поддерживает систему кондиционирования воздуха в салоне. Но не исключено и то, что эта взрывчатка могла быть заложена непосредственно в салон, что, в общем, было бы логичнее, потому что с турбохолодильником, начинением его взрывчатки, там есть определенные технические сложности, их не очень просто осуществить, хотя возможно, но с другой стороны, заложить эту взрывчатку, как говорится, при небольшом объеме современных взрывчатых веществ, достаточных для разрушения самолета, вполне возможно ее заложить где-то в салоне. В салоне или в хвосте самолета там, и так далее. Это уже действительно должна быть работа следователей, которые должны вот по композиции останков самолета выяснить, в каком именно месте и как произошел разрыв и так далее. Но это следственная работа, которая выполнима. На этом фоне вполне понятно, что на сегодняшний день, как сообщил МАК, он вообще расследование по этому делу не проводит и не приглашает представителей, соответственно, бразильской стороны для того, чтобы принять в нем участие, хотя та выразила в этом, так сказать, согласие, да, на случай, если таковое понадобится. Все это вместе создает картину, что понятное дело, что речь не идет о каком-то летном происшествии, которое просто произошло, так сказать, вследствие там каких-то поломок или технического недообслуживания самолета. То есть речь идет, в общем, о целенаправленной диверсии. Поэтому отсюда, соответственно, встает вопрос, а кому это выгодно? Кто, собственно, стоит за этой диверсией, коль скоро она была совершена? Ну, в украинских источниках, как вы все знаете, целая туча намеков на то, что это чуть ли не Путин, так сказать, его взорвал, лично приказал взорвать. Я лично в этой версии сомневаюсь. Точнее говоря, в нее не верю. И на то есть несколько причин. Первое и самое очевидное, это то, что, ну, если уж кого-то захотелось убрать, то зачем это делать таким большим, дорогостоящим и жертвенным способом, в ходе которых из одного человека гибнут целых 10. Во-вторых, если бы он находился еще на какой-то иностранной территории, да, то версия теракта понятна для тех, кто не находится рядом, да, не находится в этом же государстве. А Путин, обладая всей полнотой власти, естественно, мог бы, честно говоря, и не помиловать его, да, если бы, так сказать, об этом вообще шла речь. Ну, короче говоря, слишком много против для того, чтобы быть чем-то за. А вот что касается Украины, то здесь как раз, на мой взгляд, и с политической, и с тактической точки зрения указаний слишком много. Во-первых, ну, Украина сама по себе, не имея возможности одержать какую-то перемогу, несмотря на контрнаступ, сосредотачивается, в общем-то, все свои силы на каких-то громких актах, которые призваны как бы своим информационным воздействием затмить вот этот вот очевидный провал. Ну, что к этому относится? Вот все те, по сути дела, теракты, будь то против там Владлен Татарского, против Дарьи Дугиной, против ну, вот, того же Пригожина, да, то есть каких-то знаковых символических личностей, которые как бы должны заместить собой вот это вот несостоявшийся контрнаступ. Ну и с другой стороны, это следует определенного рода и бандеровской традиции. У бандеровцев тоже с успехами на поле боя все стояло очень кисло. Но это уже известно и по Второй мировой войне. Как бы это не их конек. Зато вот то, что их конек, это вот, я бы сказал, два таких основных момента. Это террор и геноцид. Собственно, они близко стоят друг к другу. Просто террор индивидуальный, а геноцид это, по сути дела, террор массовый. Но корень их один и тот же. Здесь есть богатые традиции, которые уже практически столетние насчитывают. Здесь есть и наработки, так сказать, существующие, как это осуществляли в прошлом и как это делают теперь. Да и вообще, вот если проследить даже да, всеми теми сообщениями прессы, что там, сям, так сказать, тот или иной агент украинских спецслужб, либо там поджигает какие-то релейные ящики, либо, так сказать, обязывается там взорвать, я не знаю что, там, начиная от военного склада и кончая поджечь военкомат. Ну, в общем, короче говоря, видно, что вот острие деятельности и наиболее успешное, ну, во всяком случае, с точки зрения укрбандеровцев, оно направлено как раз на террор. Вот с террором, да, там все получается. Ну, не все, но, во всяком случае, так сказать, более очевидные успехи, чем на поле боя. Поэтому в эту картину теракт против Пригожина он хорошо вписывается, тем более, что Пригожин после вот этого драматического боя в Бахмуте, который длился почти полгода, я думаю, что он накопил себе как минимум массу врагов, так сказать, среди украинского начальства, потому что оно цеплялось за этот Бахмут как вообще там, за последний шанс в жизни. Хотя, на мой взгляд, ни со стратегического, ни с тактического с точки зрения, конечно, он того не стоил. Но так или иначе это произошло, так сказать, перелом в Бахмуте, тем не менее, случился. И случился благодаря Пригожину, ну и его, естественно, ЧВК Вагнер. Никто это не отрицает, ни с российской, ни с украинской стороны, тут все понятно. Как говорится, вот победа Пригожина в этом смысле чистая, тяжелая. Да, понятно, кровавая, и с той, и с другой стороны. Но, тем не менее, победа все-таки за Пригожиным. Поэтому к нему, как говорится, претензий накопилось много. Во всяком случае, больше, чем к Владлену Татарскому или к Дарье Дугиной. Даже если бы предположить, что целились не в Дарью Дугина, так сказать, а в ее отца. Понятно также, что ни один из этих терактов перелома реального вот, в военном отношении за собой не несет. Это, по сути дела, такая кровавая пиар-акция. И, собственно, раньше он всегда имел такое же значение террор, такое же он имеет значение и сейчас. Поэтому в этом смысле, как бы в общую линию поведения современной, так сказать, украинской хунты, как ее называют, там, или руководство, как угодно, он вполне вписывается. То есть он не является чем-то для нее исключительным. Вот белые, пушистые, мирные, так сказать, там воюют на линии фронта героически, а тут вдруг какой-то происходит теракт, ни с того, ни с сего. Да, с чего бы это на него их вешать? Нет, это их основное поле деятельности. На это заточены, так сказать, их разведывательные службы, и не только разведывательные. Вот, они, соответственно, на этом специализируются. И я думаю, что они развивают этот успех именно потому, что это у них получается. Вот на поле боя там, с леопардами или с F-16, там, с теми или с другими, с гаубицами, 3-7, с джавелинами, там, со всем чем угодно, чего только не ставили в последние, так сказать, месяцы и годы. Ну, никак. А вот по части террора, да, вот глядишь, вот тут Дугина взорвали, вот тут Пригожина взорвали, вот тут Татарского взорвали, вот тут еще кого-нибудь взорвут, безусловно, раз получается, то что же не продолжать этот опыт. Из всего этого следует такой очень, как бы, нелицеприятный вывод. Это то, что фактически, вот по реальному ходу вещей, Украина сейчас превратилась в террористическое государство, типа ИГИЛ. То есть, которые вот на государственном уровне занимаются террором. В отличие от ИГИЛ, этот террор направлен исключительно против России. Но, тем не менее, он от этого террора не перестает быть. Да, это вот их основное оружие, и, видимо, они его будут продолжать и развивать дальше. И, более того, отказываться от него вряд ли даже и будут, если с ними выйдет какое-то замирение. Ну, раз уж получается. Из этого, конечно, следует вывод, что до тех пор, пока не будет уничтожено это гнездо террора, этот террор будет продолжаться. Тут это просто констатация из вот этой вот сети фактов. Поэтому, собственно, вопрос перед Россией уже стоит сейчас, выходит за рамки защиты чисто от, так сказать, вот этих вновь приобретенных областей, в каком бы размере их ни считали. Но он состоит в том, что надо бороться уже с источником террористической нацистской угрозы. Тут одна как бы логично перетекает в другую, особенно в украинском контексте. Ну и это вот по-новому ставит, то есть не по-новому, вернее, а конкретизирует те задачи, в которых может еще кто-то позволял себе сомневаться. Вот. На сегодняшний день это уже совершенно очевидно, что это вот террористическое государство, и с террористическим государством надо бороться до полного его уничтожения. Потому что иначе конца террора не будет. Вот. Ну, в ожидании, пока к нам присоединится Вадим, если вдруг он, так сказать, сможет все-таки преодолеть свои технические трудности, давайте я тогда на часть вопросов какие-то на отвечу, вот сделаю так перед переходом на вторую тему. Так, вот Interrom Become My Bright спрашивает: Пригожина убили французики или Ми-6, их почерк. Мухин и тут в конспирологию подался, говорит, что лысый жив. Хотелось бы, чтобы было так. Пригожин был лучом света в нашем политическом болоте. Ну, вы знаете, в конспирологических версиях никогда недостатка не было. Я лично так умеренно к ним отношусь. В каких-то из них есть смысл, какие-то из них просто чистые домыслы. Понимаете, вот вся часть, которая касается конспирологии, она очень быстро как бы проясняется тогда, когда случай становится повторяющимся. Вот если бы был какой-то единичный случай, вот случился теракт против Пригожина, а ничего до этого не было ни до, как, ну, после говорить, конечно, бессмысленно, вот, но ничего не было похожего до. Было непонятно, откуда он взялся. Вот Украина никогда не занималась террором, а вдруг берут и вешают какой-то теракт на Украину. Но когда происходит и первый, и второй, и третий, и четвертый, и так далее, это все уже выстраивается в цепочку, то есть понятно, кто этим вот стандартно занимается сейчас, именно в данной конкретной обстановке. Поэтому мне кажется, что здесь, так сказать, то, что Украина в этом замешана, скажем мягко, да, это практически очевидно. Вопрос только в том, чтобы, как говорится, конкретную вот эту нитку связи вытащить. То есть, каким именно образом это было осуществлено. Это необходимо, кстати, для предотвращения будущих терактов. Так что, так, еще один вопрос. Ирна 785. Вы, наверное, обсудите этот момент, но кому выгодна катастрофа с Пригожиным и кто за этим стоит? Ну, вот обсудить, я бы очень хотел, конечно, привлечь Вадима к этой... к этому обсуждению, потому что, ну, два мнения лучше, чем один, чем одно. Вот. Но, на мой взгляд, с моей точки зрения, что касается Кремля, то я сомневаюсь, что он как-то к этому причастен. Потому что, во-первых, если бы ну, действительно, в Кремле хотели бы как-то, так сказать, избавиться от Пригожина, у них для этого было много, много других возможностей, не говоря уже про совсем легальные. Если бы даже это хотелось осуществить каким-то нелегальным способом, хотя я не очень понимаю, зачем. Ну, есть возможности, там масса разных, начиная от взрыва автомобиля и кончая, ну, я не знаю, крысиным ядом, да, не говоря уж про остальное. То есть, ну, все остальное выглядит сложно. С точки зрения, кому выгодно, вот я считаю, что выгода только Украине в том смысле, что еще один демонстративный громкий теракт, это помогает как-то скрасить вот то безрадостное положение дел, которое идет на фронте. Оно не является наступательным для обоих сторон, да, не для обеих, простите, ни для российской, ни для украинской. Но это же Украина анонсировала контрнаступ. Вот понимаете, если бы стороны просто так мирно переписывались, мирно, ну, в кавычках, переписывались друг с другом, и никто бы не твердил там в течение полугода, что ого-го-го, мы сейчас вот тут контрнаступом всех победим. Но это бы ситуация была как бы не вызывающая морального поражения и унижения. Но поскольку полгода, в общем-то, все морочили мозги про этот контрнаступ, и вроде бы продолжают что-то барахтаться и по сейчас, то естественно, что это надо чем-то заместить. Вот это вид замещения, во всяком случае, вот такой нацистско-бандеровской интерпретации, насколько мне это понятно. Так, еще вопрос. Да, на ваш взгляд, как это отразится на самой компании Вагнер? Они также будут существовать и чувствовать в конфликтах или без Пригожина, они теперь не будут как одно целое. Ну, вы знаете, я думаю, что самый серьезный удар по компании Вагнер нанес сам Пригожин, конечно, вот этим вот своим мятежом. Ну, мы уже рассказывали о нем, вот еще в компании с Вадимом. Он, конечно, человек, как говорится, понтовый, и поэтому, видимо, чувствовал себя несколько обделенным там орденами и наградами, и в результате влез в предприятие, вернее, сам его, скорее всего, и замыслил, и, на мой взгляд, совершенно напрасно. Вот это вот, пожалуй, самый большой удар по компании Вагнер, потому что после этого, ну, она могла продолжать и, наверное, продолжает какие-то свои действия там за рубежом, но, конечно, вот внутри России по нему был нанесен такой существенный очень ущерб по общественному мнению. Он это сделал зря. Что касается вообще самой компании, в частности ее зарубежной деятельности, вот здесь, конечно, гибель Пригожина, мне кажется, отразится в гораздо большей мере, потому что все-таки он был человек не только понтовый, но и инициативный. И, безусловно, в том, что компания получила такое развитие, это значительная часть усилий была лично его. Уж нравится кому-то это развитие или нет, каким путем оно пошло, но по факту это вот является так. Так что поэтому в зарубежной деятельности здесь гораздо больше, так сказать, причин вот, для того, чтобы у Пригожина как бы сомневаться в том, что он сможет как-то ее продолжить. Я не берусь здесь предсказывать, но, вот, к сожалению, наверное, это так. Так, вопрос, еще один ответ. Да как вы думаете, кто атаковал базу в Пскове этой ночью? Говорят, дроны вряд ли запустили с Украины, так как оттуда до Пскова 700 километров. Есть версия, что запустили с Латвии или Эстонии. Но, видите ли, дронами нужно не только их запускать, ими нужно еще и управлять. Я думаю, что вообще вот в управлении такими долголетящими, скажем так, дронами, если речь идет о них, да, то не обойтись без системы спутниковой связи. Так просто вот радиопередатчиком такое расстояние управлять ими достаточно сложно. Так что тут американская составляющая существует. Что касается Эстонии или Латвии, возможно. Ну, вот гадать сложность, с логистической точки зрения это было бы проще, скажем так. Но необходимо определить, конечно, пролет этих дронов. И если это действительно так, то Латвия и Эстония, конечно, идут на большой риск, потому что они в этом случае становятся соучастниками конфликта со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну, насколько это разумно с точки зрения их правительств, я не знаю, но вполне возможно, что они могли бы на это пойти. Вот с логистической точки зрения это близко. Но это очень опасно для них самих, как государственных образований. Поэтому, учитывая то, что атаки происходят в том числе и на Москву, да, то до Пскова, ну, лететь не дальше. Я думаю, что вообще Украина, исходя из этих же террористических побуждений, благо дрон это вещь достаточно такая дешевая, они будут стараться их запускать, так сказать, побольше и в самых разных направлениях. Так что, в общем, к этому надо как бы привыкнуть и, соответственно, тренироваться, ну, как бороться с террором. Раз не задавили гнездо террора в 2014 году, вот я всегда говорил, да, помните еще 2014 года, что это стратегическая ошибка, за которую чем дальше она будет продолжаться, тем дороже мы будем платить. Вот это сейчас конкретно, вот это вот подорожавшая расплата, которой, конечно, 8 лет назад, уже 9 лет назад, безусловно, не было бы. Так. Еще один вопрос. Продолжение есть. Такие атаки дронов будут продолжаться со стран Балтии на Псков или даже Питер. Имеет ли смысл тогда в Прибалтике провести военную операцию? Будет ли это казусом Белли? Ну, если будет доказано, то да. Это безусловно так. То есть это, в общем, нападение с территории сопредельного государства. Это, безусловно, казус Белли. Это то же самое, что, ну, простите, ракету запустить, да, с территории какого-то государства. Так сказать, вы знаете, мы вашу границу не переходили, а тут ракета вот как-то вылетела сама. Естественно, что это казус Белли. Да. Я не исключаю, кстати, того, что и Украина провоцирует сознательно этот казус Белли, потому что ее желание, ну вот, либо втянуть в войну великие державы, либо развести это на разные фронта, ну, в общем, как-то так или иначе уйти от противостояния вот на этом Новороссийском фронте, потому что, ну, ясно, что она там победы добиться не может. Так что вот, как говорится, желание спровоцировать этот конфликт в самых разных частях по елику возможно. Я не думаю, что это выгодно Латвии и Эстонии, по причинам, о которых я уже сказал. Но то, что это Украина попытается это сделать, это да, безусловно. Так что вполне возможно, что это вписывается в эту теорию. Так. Ну вот да, Become Zero What My Bright говорит, сегодня еще Псков атаковали, через Прибалтов проверяют на слабо. Ну, я думаю, что скорее старая, как мне кажется, вот это чисто мое предположение. Это скорее пытаются сделать вид, что атака шла со стороны Прибалтов. Прибалты, они, конечно, так сказать, вот тоже гонористые и понтовые ребята, но не настолько дураки, как мне кажется. Как мне кажется, я подчеркиваю. Я не уверяю, что это 100% правда, но вот вполне возможно. Так. Ну, так. Эдзерот Бекомай Брайт. Феномен Пригожина показал, что от начальника зависит успешность предприятия. Каков ПОВ, таков и приход. Успешные не могут повторить полет СССР на Луну, а тогда, кроме галош, ничего не делали. СПУ. Ну, вы знаете, что касается полета на Луну, раз уж его затронули, то понимаете, в каждых полетах есть какая-то наработка опыта. Вот ракета «Союз-2», которая, в общем, потомок прямых там королевских ракет, да, она запускается чуть ли не 80 там, или 100 раз подряд, абсолютно без ложных запусков, там, в общем, все отработано, как говорится, ну, вот единичные случаи там, по какому-то разгильдяйству, когда происходят аварии. Почему? Ну, потому что постоянно тренируются. То есть, в общем, как бы уже наработана, да, эта система. Когда запускают станцию после 50-летнего перерыва в сторону Луны, понимаете, все как бы начинается как будто в первый раз. И поэтому ошибки здесь и, так сказать, косяки, они вполне возможны. Я не одобряю этих косяков, естественно, успешнее надо готовиться. Вон индийцы запустили станцию, и она приземлилась, так сказать, спокойно там, как говорится, ходит, меряет, делает свои измерения, Ну, тщательнее надо готовиться, значит, а не к какому-то там очередному дату, пуске, там, не гнать это все. Насколько я помню, там и при пуске этой Луны 25-й предупреждали как бы о том, что еще сыровато, что-то не готово, что-то недоизучено, но все равно, как говорится, погнали в шею, и вот, как говорится, результат. А в принципе, для этого, конечно, нужен опыт. Кстати, на Луне вот не сразу советская лунная программа увенчалась успехом. Вы, наверное, помните, что тоже вот, вот я примерно в таких же условиях, там, перед пуском 13-го Аполлона, когда планировалась высадка на Луну уже живых людей, ну, со всеми оговорками, да, была, не была, я просто беру официальную версию. Вот была запущена в сторону Луны космическая станция, кажется, Луна-17. И смысл этой станции как раз был в том, чтобы как бы произвести там бурение грунта, забор грунта и, так сказать, отправку его на Луну, вот, и успеть раньше американцев. Ну, стоишь под текстом, что мы, мол, то же самое сделали меньшими усилиями. Но, естественно, спешили, станция в итоге не приземлилась, она разбилась о Луну и все. А все это вместе было связано, как известно, с неудачей ракеты Н-1. Которая должна была быть лунной, ну, можно сказать, аналогом Аполлона не в буквальном смысле, а по назначению, да, это такой гигантская ракетка с кучей двигателей, связанных вместе, вот синхронизацию их так и не удалось обеспечить на должном уровне, там 3 ракеты, по-моему, погибли, и на этом, как говорится, все закончилось. Без людей, но 3 старта были неудачны. Так, АЗ-176 утремся от плевков прибалтов. Ну, при условии, что это были прибалты. Да, значит, тут слишком много желающих для того, чтобы это были прибалты. Я думаю, большинство желающих того, чтобы это были прибалты, они сосредоточены на Украине. Поэтому, как бы, не будем забывать, кто такой, кто основной интересант от того, чтобы запуски были со стороны прибалтов. Так. 3 или 4 года назад, Павел Васильев говорит, Пригожина уже сбивали на самолете в ЦАР, и после того Пригожина достаточно длительное время пропадал со всех радаров. Действительно, были такие разговоры, вот сбивали его или нет, я не знаю точно, у меня нет таких данных, вполне доверяю, что может быть. Ну, как обстоит дело в этот раз, ну, увидим, поглядим. Пока версия в том, что Пригожина сбили и что это был теракт. А вот так, ну вот мне пишут, да, что Мухин пишет, что Пригожин жив. Ну я не знаю, может у него какие-то личные контакты у Юры с Пригожиным, понимаете, они там перезваниваются и после этого, как говорится, он имеет возможность это компетентно утверждать. Мне Пригожин не звонит, поэтому я утверждать этого не буду. Так. Вопрос, как примирить Краснову и Смирнову и сделать опять ведущими передачи НСД? Вы знаете, я уже много раз отвечал на этот вопрос. Не я разрывал, как говорится, наше сотрудничество. Я против него никогда ничего не имел. Но это воля Саши. Ему некомфортно, скажем так, вести передачи со мной. В первую очередь из-за позиции по Украине. Ну, у нас позиции схлестываются, но я не вижу в этом какой-то проблемы, потому что мне кажется, что от того, что люди имеют возможность выслушать противоположные мнения на одну и ту же проблему, они просто выносят из себя что-то полезное. Так что я лично об этом сожалею, но что делать? Это вопрос его выбора. Вот, а Путин, это Димас, а Путин святой уже, по вашему мнению? Отнюдь, отнюдь. Вы знаете, главная проблема его не святости. Стоит в том, что он 9 лет назад прохлопал ситуацию, в которой все козыри были у него на руках. Вот если взять все предыдущие ошибки, которые он совершал, там, начиная от Курска там, и дальше, так сказать, со всеми остановками, да, я имею в виду подводную лодку Курск, да, вот это самая большая на сегодняшний день. Тут святостью никакой не пахнет. Знаете, так что мы просто, скажем, вопрос святости и несвятости, если я вас правильно понимаю, помещаем в разных плоскостях. Вы как бы в том что, ну, в каком-то из терактов-то он должен быть виноват. Ну, кто-то же, в конце концов, ну, там, Навальный, там, я не знаю, отравление, Скрипаль, кто еще там, кого еще не упомянул, там, Немцов, разумеется, само собой. Да, и вот тут у Пригожина, ну, не может быть, чтобы он всюду был виноват. Ну, где-то он же должен быть виноват. Может, он хоть Скрипаля, что ли, убил. Ну, вернее, не убил, а покусился. Да, или там хотя бы Немцова. Мы каждый из этих случаев, на самом деле, разбирали. Вот я считаю, что вопрос святости или несвятости для государственного деятеля сводится не в том, какому, так сказать, теракту его стоит или не стоит приписать, а в его крупнейших стратегических ошибках, которые были совершены. Вот в 2014 году не было никакого теракта, но именно это крупнейшая стратегическая ошибка, за которую мы сейчас все расплачиваемся. Должны были ее гораздо меньшей ценой исправить еще в 2014 году. Так, а могут ли дроны запускать со стороны Польши? Или думаете, поляки не настолько глупы, как и прибалты, чтобы такое допустить? Я думаю, что, вот честно, мое личное точка зрения, да, это ни на чем не основанное, это просто мое мнение. Я думаю, что и прибалты не настолько глупы, на самом деле. Потому что никому, в общем-то, получать на себя этот геморрой потенциальной войны не хочется. Как бы там ни было, все хорошо помнят, с чего началась Вторая мировая война. Вот она началась с проблемы Данцигского коридора. А Данцигский коридор, в свою очередь, да, по которому Польша вели переговоры с Германией, не договорились. Да. В итоге Польша заключила союз с Францией и Англией для того, чтобы те в случае нападения на Германии на нее и силы как бы, решения вопроса этого Данцигского коридора, они могли бы организовать войну на два фронта. Вот. При этом оказалось, что, так сказать, Польша, которая уверяла, что у нее на тот момент армия вообще вторая по численности в Европе, она Германию порвет как тузик грелку, вот, за чуть более две недели просто сложилась. И у нее вообще никакого военное сопротивление продолжалось. Я хочу подчеркнуть та же история с Вестерплятте и так далее. Я это все помню. Но все руководство политическое сдреснуло из нее вот к 17 сентября. Объявление начала освободительного похода Красной Армии. То есть там уже никого из начальства не было. Понимаете? И Англия с Францией оказались в глупейшем состоянии. Когда вот вроде бы они по договору объявили войну Германии, они действительно объявили ее 3, по-моему, сентября Франции, 4 сентября Великобритании, или наоборот, тут не в этом дело. А в итоге помогать некому, а война идет уже с тобой. Причем ты ее, дурак, объявил. Вот. И после этого, если Гитлер там через год реализовал свой план Гейб, вернее, ну, не важно, да, то, так сказать, он это сделал не потому, что он напал на Францию, а потому, что Франция объявила ему войну. Вот положение дурацкое, но из него, как говорится, как из песни слова не выкинешь. Вот кому хочется сейчас оказаться в таком же дурацком положении. Понимаете, я вот чисто по этой логике сужу. Все можно предположить, что и прибалты там, так сказать, плюнули, да, так сказать, дронами, и Польша может запустить, но это глуповато выглядит. Так, вот еще Эдди Ромбико Майбрайт пишет, видеоролик ТМС аналитика номер 44, 25-я луна, там показана хронология, как готовилось и сколько раз откладывали полет, по 2 раза, год, 5 лет подряд. Ну, вы знаете, там же менялось начальство еще в Роскосмосе, соответственно, я имею в виду Рогозина, заменили вот на нынешнего. Менялось, соответственно, отношение к этой программе, что-то там откладывалось, что-то передвигалось, что-то все. Вообще это ненормально, конечно. Все это должно быть, как говорится, под единым руководством. Надо понимать, какие приоритеты у проектов, те или другие. Так, ну и вот еще Ер-785 пишет, хорошо, что Путин хотя бы вообще начал эту операцию, хоть и 8 лет спустя. Может быть и не начинать, как, например, ваш коллега Краснов, если бы был и президентом. Вы знаете, ну, тогда бы ситуация пришла бы в еще худшее состояние 10 лет спустя. Поэтому тут прогресс шел только в одну сторону. Я, в общем, не понимаю, ну, если уж проспать эту, у меня нет подходящего слова для того, чтобы объяснить вот эту политическую глупость, которая была совершена в 2014 году, когда, как говорится, разом не закончили всю эту историю с Украиной. Но уж в 2015 году-то точно можно было понять это. А чего тогда ждали? Минских соглашений? Ну, херь какая-то. Ждать Минск-1, Минск-2, вдруг выполнят, а на кого-то там убедить, какие-то переговоры по телефону провести, уши расчесать. И вот так вот это 8 лет подряд? Это глупость какая-то, это тупость, я не знаю уже. Так, вот еще всем людям, болеющим за Россию, выдержки из здравия, Смирнову респект. Будет ли эфир по событиям октября 93 года? Постараюсь обязательно сделать, ну, естественно, в годовщину, да, 4 октября. Не знаю, это у нас на какой день это придется, но обязательно постараюсь. Так, Ирина 785, то есть вы считаете, что Польша сама ничего начинать не хочет? Вы знаете, то, что я пытаюсь вот в течение многих передач сказать, что у Польши есть такая исторически выверенная и перенятая элитами из поколения в поколение традиция. Это стараться в войну со своей, ну, во всяком случае, так как элита польская это считает, я подчеркиваю, не вся Польша, не все поляки подряд, да, именно польская элита, да, та, которая находится у руля, втянуть в войну за свои интересы великие державы, а потом как бы тихонько отрулить в сторону. И дальше они начинают там бить друг другу в кровь морды, а в итоге, как говорится, берут и вот и реализуются польские интересы. Все дело в том, что этот трюк в Европе уже давно знают, на протяжении практически столетий. Вот именно поэтому в свое время австро-венгерский император и настоял на том, чтобы как бы разделить Польшу сначала раз, потом два и потом три. Потому что вот, ну, как бы надоели эти польские конфликты. Именно поэтому ее, кстати, никто не хотел захватывать целиком. Там типа взять, там присоединить эту Польшу, так сказать, допустим, к Австрии, тогда могущественной державе на континенте, или к Пруссии. Вот предпочитали поделить как-то, вот каждому свой кусок беды. Понимаете, и этот кусок беды, он у каждого как бы икнулся, да, тем или иным способом. Вот. Поэтому вот такая традиция есть. И начать, я думаю, Польша хочет не столько сама начать, сколько сама втравить при помощи каких-нибудь вот таких вот соглашений, добропартнерских отношений там с Соединенными Штатами. Почему с Соединенными Штатами? Польша член Евросоюза, да, казалось бы. А дружит больше всего с Соединенными Штатами и на них же ориентируется, которые, собственно, к Евросоюзу так формально отношения не имеют. У нее даже валюта местная, вот злотый, да, она не переходит на евро, да, хотя вот ее бы перевести как раз могли. Ну нет, она не переходит на евро, но она привязана своим курсом не к евро, она привязана к доллару. Вот в Польше, если вы побываете, да, то убедитесь, что там можно расплатиться, ну, во всяком случае, там с карты, так сказать, банковской, да, либо злотами, которые будут переведены дальше в евро по обменному курсу банка, либо долларами. Вот долларами, пожалуйста, им можно расплатиться напрямую. Вот как-то так. И при этом основной объем дотаций своих она получает именно из Евросоюза. Она самый крупнейший получатель дотации от европейского сообщества. Вот она вот так вот одновременно как бы сидит на двух стульях. От этого кормится, от того защиты, как говорится, просят вооружений, танки. И вообще всячески доказывает, что она самый лучший друг Соединенных Штатов, еще больше, чем сами Соединенные Штаты. Поэтому это, в общем, сама навряд ли чего-то, так сказать, захочет начать, а вот втянуть кого-то в это дело, она постарается. Это ее многовековая традиция, я бы сказал так. Так, Эдерок Пикомабрайт, можно пули осколочные делать со змеиным ядом, чтобы не 300, а только 200, и будет ли это нарушение каких-то конвенций? Остров Бразилии, кишащий миллионами змей, Кеймада Гранди, можно было бы нацедить. И так далее. Ну, вы знаете, не знаю, это уже какая-то экзотика. Вообще, международными соглашениями, конечно, запрещены и отравляющие пули, и разрывные пули, кстати, тоже такое, тоже средство существует. Вообще без яда можно обойтись, да, нанести такие устрашающие поражения. Но принцип простой, то есть это слишком просто, и, ну, не слишком просто, а скажем так, достаточно легко осуществимо, и если с одной стороны и с другой начать их применять, то просто будет больше жертв, но вряд ли это изменит конечный результат какой-то. То есть это просто начнут применять обе стороны. Так, Павел Васильев, да, и Дробная Правда, да, избавление от вредных живодерских мыслей не только вас, но и всего мира, лучше вас послать в окопы Украины. А это он пишет им. Ну, не знаю, вы тогда тоже туда же отправляетесь, раз вы позволяете всех в окопы Украины, что с одной, что с другой стороны. Так, 24-й високосный год, будут выборы в ШАРФ. Нас ждет очень интересный год, да этот каждую неделю какой-то переворот в очередном Габоне или скандал о бизнесе мужа русофобки не до страны Эстонии в РФ. Ну, вы знаете, что касается бизнеса мужа, то, естественно, там премьер Эстонии в курсе, это понятно. Вот. Ну, а с кем еще там делать бизнес-то? Вот вы тоже поймите. Ну, хорошо, она премьер Эстонии, ну, там ее поставили, так сказать, благословили в Соединенных Штатах, все нормально. Но бабки-то стричь на чем? В самой Эстонии вот нет ничего. Ну, то есть от слова совсем. Это вот просто камни, скалы, вообще последствия, так сказать, там, нашествия ледника в ледниковый период, его отсутствие. Только валуны там вот в большом количестве родятся. Ну, наверное, среди них на траве там молочный скот может пастись, но вот это максимум. Во всяком случае, то, чем занималась республика в советские годы. Ну и плюс ловля рыбы. Ну где? В Балтике, естественно. Там как бы вот с рыбой то, что есть, то есть. Балтийская селедка. Ну, наверное, еще ну, вот эта вот килька, ну, вот, которую можно переработать там в какие-то, так сказать, местные экзотические продукты. Собственно, и все. В Европе это неинтересно. Поэтому торговать там не с кем. Собственно, и нечем. Только с Россией вокруг этого все как бы поживятся. Что касается Габона, ну, это вот остаток-то одна из частей Французской Африки. Там президент уже с фамилией, потому что он сын предыдущего президента, который там отсидел, ой-ой-ой, сколько, они уже там 50 лет правят. Ну, это типичная коррумпированная династия, такая же, как была, так сказать, вот в других странах Французской Африки, но поэтому она близка французскому руководству, потому что с коррупцией тут понятно, как с бабками разбираться. Ну и вот что, собственно, поэтому их всегда будут поддерживать, они обеспечат то, что надо, так, чтобы страна, у которой там один из самых высоких ВВП в Африке, у нее 40% населения жили ниже уровня бедности. Ну вот, вот так вот, вот такая страна на сегодняшний день выгодна. А те, кто хочет вот сместить всю эту наследственную президентскую систему, те, соответственно, сразу же враги всего цивилизованного мира. Собственно, то, что происходит в Габоне, это отчасти отголосок того, что происходит в Нигере. Потому что в Нигере примерно та же ситуация. Я не удивлюсь, если такого же рода режимы там и в других странах вот этой вот французской экваториальной Африки, бывшей, они точно так же посыпятся. Не потому, что я знаю там положение дел или предрекаю что-то, но потому что полагаю, что это очень большое взаимовлияние там одних на других. Если одни освободились, то и вторые захотят. Так. Так, спасибо за разбор положения дел. Вам спасибо за комментарий. Так, как давно вы были в Польше? Давно. Последний раз был, по-моему, в 2019 году. Ну, во всяком случае, до ковида. Так, достижение. Вам в Польше, как я помню, очень не хотелось останавливаться. Да, действительно. И вы знаете, вот не хотелось, в первую очередь, потому что у меня очень печальные воспоминания о прохождении границы. Бывшей советско-польской, а ныне белорусско-польской. Вот понимаете, за все время, пока я проезжал через Польшу, я вот так посчитал, если учитывать в обе стороны, да, так сказать, туда-сюда, да, то границу я пересекал где-то примерно раз 40. Ну, чтобы не соврать, примерно. Вот из этих 40 был один единственный раз, когда она прошла вот так же, как, ну, наверное, это там в каких-то других цивилизованных странах, когда в других цивилизованных странах, собственно, границы-то как таковой нет, да, так сказать, там нет даже не останавливаться. Ну, во всяком случае, в одной стороне проверили документы, пропустили, с другой стороны проверили документы, пропустили. В остальных всех 39 вот всегда была какая-то проблема. Либо с одной стороны, либо с другой. Если поляки не к чему-то придирались белорусы. Если не белорусы, то поляки. В последнее время, кстати, наиболее лояльно себя вели белорусы, а, так сказать, с поляками там, ну, ну, я не знаю, душу, что называется, вытрясали. При всем при том, что я ничего запретного не вез. Ну, просто, я не знаю, может, ему очень хотелось у меня это получить запретно. Как-то это отравляло впечатление, а вот всей остальной Польши. Честно говоря, я думаю, что даже незаслуженно. Потому что, ну, вот в польской гостинице, где я останавливался, там отношение было очень хорошее. Кухня польская мне очень нравится, кстати сказать. Вот, наверное, я бы поставил ее, ну, если не рядом с французской, то очень близко, во всяком случае. Очень качественная кухня мне очень нравится. Но вот эта вот вся ситуация, она настолько отравляет вложение. Вот, честно говоря, пересекая границу, вот дальше как-то не хочется дальше задерживаться. Ну, вот, чисто такое интуитивное побуждение. Так. Мне как раз туда незачем ехать, потому что я не оправдываю империалистических войн, не хожу в них в пользу для народов, а вот вам давно пора в обход Украины. И вас с удовольствием пошлю туда же. Вы с какой хотите стороны, вот вы, вам чувствую, ближе украинская, вот вы туда прямо в окопы и забираетесь. С удовольствием вас провожаю вас и благословляю. Так, в Японию перевозят военные заводы, это против нас или против Китая? Ну, против кого получится. Я не думаю, что сейчас в Японии там есть большой смысл там на кого-то нападать или от кого-то защищаться. Но у нее, надо понимать, вот статус Японии, да, фактически как и статус Германии. Это полуоккупированная страна. В ней мощные военные базы, у них соответствующий договор, вот именно как с бывшей державой-победительницей. Да, с того прошло 80 лет, но американцы не торопятся эти договоры как-то так модифицировать. Вот. И поэтому фактически они идут просто на поводу Соединенных Штатов, независимо от того, хочется им этого или нет. Я повторяю, это статус полуоккупированной страны. Точно такая же история у Южной Кореи. Так что... Вот. Всюду, где Соединенные Штаты оказались в области оккупанта, они предпочитают в таком же амплуа оставаться, честно говоря. Так, что скажете о нынешней КНДР? Ну, самостоятельная страна, которая позволяет себе самостоятельную политику. Таких стран в мире немного. Вообще можно пересчитать по пальцам обеих рук. Я думаю, что этого будет достаточно. Все остальные в том или иной мере зависимы. Поэтому к КНДР я отношусь... с большим уважением. Так, еще Become My Breed. Закрытый телеграм-канал для своих не надумали открыть? Задумываюсь над вашим предложением. Вот я на нем думаю. Я, честно говоря, с технической точки зрения еще не очень представляю, как это все организовать. Но вообще мне идея ваша симпатична. Я думаю над ним. Я не думаю, что он должен быть только для своих. Я думаю, что вполне для всех он должен быть открытым. Так, Ирина, скажите, пожалуйста, где лучше переходить границу? Через Польшу в Тернополе, Тирасполь, наверное, вы имеете в виду, через Литву или Латвию, где проще всего? Ситуация меняется. Через литовскую границу я не переходил. Через латвийскую, ну, достаточно, там как бы вам сказать, мое впечатление... По сравнению с польской границей, там меньше сволочизма. Вот скажу так, как есть, так как я это понимаю. Вот. А в остальном, так сказать, я не сказал, что это проще или сложнее. Мне кажется, вот с латвийской стороны почему-то, у меня нет, опять же, рационального объяснения, вот меньше сволочизма просто на этот счет. У поляков такой момент присутствует. Не белорусов, подчеркиваю, а именно у поляков. Так. Москвы выборы в политическом поле, тишины нет, свежей крови туда не пускают своих, чтобы они шишки набили, где же брать замену. Ну, вот это застой. Да, кто-то мне тут на днях присылал шутку, что застой брежневский, это был, когда все называли себя коммунистами, а застой путинский, это когда все называют себя демократами. Так, заблокирует ли YouTube наши власти, и с какой целью власть это делает? Я не думаю, что есть смысл. Потому что от Ютуба, честно говоря, пользы не меньше, чем при его блокировании. Я думаю, что это в данной ситуации вполне полезный канал. Спасибо вам за вопрос. Я хотел бы хотя бы несколько минут оставить все-таки на вторую тему. Золотой стандарт БРИКС. Потому что я начал ее в прошлом на одном прошлой передаче. Мне хотелось бы ее продолжить, да, с точки зрения вот технического осуществления, вот каким образом осуществить этот золотой стандарт. Мне кажется, что здесь есть два момента, вернее, несколько моментов. Первое – это то, что можно ввести даже не единую какую-то валюту, а, скажем так, золотые валюты для каждой из стран, составляющих БРИКС, основанные на их золотом запасе. То есть золотой рубль, золотой ранд, золотой реал, золотой песо и так далее. Вот как национальные валюты, но именно в золотом эквиваленте. Это не значит, что они должны быть в обращении, а просто для международных расчетов такие валюты должны существовать, и они должны опираться на соответствующее золотое обеспечение своей страны. Тогда они будут твердыми. Желательно, конечно, чтобы эти валюты, они были равные по номиналу. Но это, ну, я бы приравнял их к 1 грамму золота, например. Да? Для всех ли это удобно или нет, тут традиции есть разные в разных странах. Но это было бы с технической точки зрения удобнее, да, чтобы эти валюты, как бы они ни назывались, они все-таки равнялись единому золотому эквиваленту. Здесь что для этого требуется? То есть требуется, конечно, гарантии их размена на золото, но эти гарантии не должны быть такими же воздушными, то есть несуществующими, да, как гарантии, которые были, например, у Соединенных Штатов. Почему? Потому что даже тогда, когда они обладали или заявляли, что обладают там, 75% золотого запаса банковского мира, этого никто не проверял. И никто не мог получить доступ в Fort Knox для того, чтобы посчитать, вот, а сколько у вас тех конкретно слитков, да, и так далее, и так далее. То есть отсюда вытекает второе требование. Это то, чтобы вот эти вот золотые резервы в странах, которые будут участвовать в золотом стандарте, они подлежали какой-то совместной комиссионной проверке. Ну, например, в рамках того же Международного банка БРИКС, который там. Он не должен стягивать к себе золото и где-то его хранить там в каком-то одном месте. Но он может осуществлять инспекции с тем, чтобы подтвердить, что в такой-то стране столько-то тонн золота, в такой столько-то, в такой столько-то, в такой столько-то и в такой столько-то. То есть сколько реально они своей, именно не чужой, а своей золотой валюты могут этим золотом обеспечить. Да? Это второй момент. Третий момент — это то, что эта валюта, на мой взгляд, она должна существовать скорее в цифровой форме. Почему? Речь идет не только об удобстве расчетов, когда не надо связываться через какие-то свифты, центральные банки, для того, чтобы позволить тебе расплатиться, так сказать, своей валютой. Это только одна сторона медали. Но есть и вторая сторона, о которой как бы вспоминают меньше, но которая в нашем случае очень существенна. Цифровую валюту легче контролировать по эмиссии. То есть, сколько ее конкретно выпущено, этой цифровой валюты. И вот это при учете условий сравнения золотых запасов стран, то есть понимание, каким золотым запасом обладает та или иная страна, гораздо проще сделать в цифровом виде, чем выпуская какие-то бумажные сертификаты там с номерами и так далее. Потому что цифровая валюта, она проверяема. Или во всяком случае может стать проверяемой. То есть сколько конкретно вы ее имитировали. И где она, собственно, по большому счету находится. Сколько в вашем ведении, а сколько находится в ведении, так сказать, других банков, других стран. Опять же, вот через Международный банк БРИКС это сделать вполне реально. Поэтому такая валюта, она, безусловно, будет, так сказать, как бы контролироваться по своему содержанию. То есть не получится ситуации, при которой, по сути дела, Соединенные Штаты бесконтрольно имитировали и имитируют доллары. Когда-то они опирались на золотой размен, но в каком пропорции находились вот реально выпущенные доллары с тем золотым обеспечением, собственно, и тогда никто не знал, и сейчас никто не знает. Ну, сейчас даже и нет золотого размена, поэтому есть только курс биржевой доллара. А так, вообще-то, никто даже на этот вопрос ответить не может. А здесь на этот вопрос можно будет ответить. То есть, реальное наполнение этой валюты, оно станет, так сказать, совершенно уже логичным таким и естественным. Ну и, наконец, тоже одно существенное преимущество. Это то, что чем больше стран войдет вот в этот вот золотой пул, тем он надежнее будет. Потому что проблема нынешних конвертированных валют, и в частности того же доллара, или фунта, или евро, те, что они выпускаются какой-то определенной группой стран. И они, строго говоря, действуют в своих интересах, выпуская свою национальную валюту. Это ваше право ее принимать международные расчеты, но за неимением чего-то другого, да, и какой-то удобной формы. Но суть в том, что вы оказываетесь заложниками этих стран таким образом. И здесь вот создание такого пула, это как раз позволит избежать в международных расчетах вопроса зависимости от какой-то одной страны, чего она там наимитировала, заодно и проверяя то, насколько это соответствует ее собственным золотым резервам. Так что я думаю, что в руках стран БРИКС остается такая возможность, додумаются ли до нее, так сказать, их экономисты, или, во всяком случае, возьмут они хотя бы за точку отсчета те советы, которые я им даю, это было бы, так сказать, тоже, так сказать, очень хорошо. Так, последнее. Отличный выпуск, соло-исполнение, ответили всем. Благодарю вас. Да, я очень старался, но в одиночку выступать сложнее. И еще один, Джереми Карпинтер. Валерий, добрый вечер. Хочу посетить Мавсудную годовщину октября 93-го. Скажите, будет ли мероприятие, где найти более точную информацию, во сколько и где, крепкого здоровья? Чаще всего 4 октября в 11 часов происходит панихида у Белого дома, вот у того мемориала стихийного, народного, там как угодно его называйте, защитником Белого дома, который, ну, это мероприятие, которое длится где-то примерно в течение часа. С 11, ну, где-то до 12 примерно утра. Значит, и где-то примерно в 3 часа, как правило, образуется некая акция КПРФ, которая собирается вот в районе метро улицы 905 года, там возле памятника революционерам, да, и вот оттуда как бы идет таким маршем, когда-то он был очень большой, сейчас он достаточно скромный, который идет как раз до того же самого места, то есть вот до этого народного мемориала на доме, у Дома Советов. Вот там со стороны Краснопресненской улицы, вот оттуда. И, так сказать, там тоже происходит какой-то митинг, но уже, естественно, такой не церковный, а такой как бы светский. Так что вот эти вот два основных мероприятия. Ну что же, спасибо вам большое за участие в передаче, спасибо за ваши интересные вопросы. Я уложился во время, так что я думаю, что и редактор мне скажет за это спасибо. Вот. А вам всего наилучшего и до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всем хорошего, до свидания.